Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева, у нас в гостях журналист Николай Сванидзе. Здравствуйте.
Здравствуйте, Оля.
У нас такие истории происходят жизненные. Хочется как-то художественно на них смотреть. Как-то вот обобщать хочется. Нижегородская прокуратура проверит действия сотрудников ЗАГСа, которые отказали в регистрации брака незрячей паре. Приключения были совершенно удивительные, потому что они сами не могут ознакомиться с бумагой и поставить подпись, как считают сотрудники ЗАГСа. Во множестве ЗАГСов им отказали, пока в конце концов в 30 километрах от Нижнего Новгорода в Дзержинске не нашлись храбрые регистраторы, которые вроде бы согласились без участия нотариуса оформить брак. На самом деле история, конечно, смешная, если бы не такая типичная. А с чем это связано, как вам кажется?
Ну, я здесь, честно говоря, больших поводов для смеха-то не вижу, вот грешным делом. Ну, все для человека у нас. Ну, что, понятно? Чего вообще с слепым размножаться, я вам скажу? Не надо им размножаться. А вдруг у них тоже слепые родятся? Ну, не надо этого.
То есть вы считаете, как что это будет какой-то внутренний протест?
Как в Спарте древней. Вы знаете что? Это, конечно, не внутренний протест. Но, в принципе, у нас люди с физическими отклонениями какими-то, теми или иными, они вызывают у подавляющей части населения раздражение. С ними не хотят своим детям разрешать учиться в школе. С ними не очень приятно общаться. Они настроение ухудшают. Ну, что смотреть на него?
Лучше... Ведь это же чистая бюрократия. Здесь же можно сделать какую-то последовательность действий, и все ее будут выполнять от
никто,
ЗАГСа даже.
Никто не хочет менять свою привычную последовательность действий. Все в гробу едали. Вот у нее там или у него, кто там, наверное, дама, у нее сказано, что вот нужно, чтобы подписались. Они не могут подписаться. Идите к ядрене фене. Пока не научитесь подписываться, не приходите. Все, точка. Все очень просто, на самом деле. Это вот, я повторяю, это отсутствие милосердия в принципе. Даже отсутствие милосердия, которое переходит в раздражение и в злобу по отношению к людям, которые... Это что же ксенофобия, Оль? Это что же ксенофобия? Ксенофобия – это не только по отношению к неграм или к евреям. Ксенофобия – это по отношению ко всем, кто не похож на тебя. Если ты зрячий, а он слепой, и он тебе этим не нравится, то это тоже ксенофобия. А она у нас в достаточной степени развита.
Но вы считаете, что вот эти вот отказы авиакомпании в перелете больным или там колясочникам, они тоже из этой серии?
Это бюрократический произвол, несомненно. Но если бы общество было милосерднее, то он был бы невозможен. А в данном случае он возможен.
Хорошо. Еще одна история, которая вообще тоже выглядит как какой-то мультик, потому что на картах сервиса Google Maps были переименованы некоторые населенные пункты на территории Крыма в ту украинскую версию, которая была по закону Украины о декоммунизации. В Крыму вообще часто все переименовывали, это все понятно.
За последние несколько тысяч лет приходилось переименовывать, там все время менялся главный этнос.
Ну, часть как раз крымско-татарских названий, часть этих вот явно советских переименовали в не такие явно советские, все замечательно. Потом министр связи Российской Федерации Николай Никифоров указал, что компания невнимательно относится к российскому законодательству, и в русской версии переименовали обратно в те, которые в России считаются правильными. Это нормально вообще?
Ну, нам придется очень здорово отслеживать и жестко относиться ко всему, что вообще в разных странах делается в отношении Крыма. Потому что, если мне память не изменяет, его российскую принадлежность, в общем, кроме острова Вануату, по-моему, Никарагуа, и не помню кого еще, как бы никто не признал. Поэтому мы, в общем, можем помимо Гугла много с кем рассориться, имеем право. У кого не значится, что он российский, и все названия должны быть те, которые признаны в России. То есть там Днепродзержинск какой-нибудь, да? Вот. А если там какое-то...
Они как раз остались, что
да, а если там какое-то крымско-татарское название, не дай бог. Хотя крымские татары, как известно, один из разрешенных, так сказать, этносов на территории Крымского полуострова, этого субъекта федерации. И крымско-татарский язык считается там тоже разрешенным, один из трех. И тем не менее, Вот крымско-татарские названия, они не приветствуются почему-то, а приветствуются вот ласкающие слово гражданина Российской Федерации. И много с кем надо будет ссориться. Понимаете, если нигде не признают, то много с кем надо будет ссориться. Вот как... Это благородно по-своему.
Ну, благородно, извините, вот, бодаться с Google Maps с сервисом картографии.
Д'Артаньян, как вы помните, в начале «Трех мушкетеров», он готов был драться со всеми, кому не понравится цвет его лошади. А цвет его лошади у многих вызывал вопросы. Он был готов драться со всем миром. Вот мы тоже как Д'Артаньян.
Ну, здесь все-таки какой-то более выдержанный, мне кажется, Д'Артаньян, потому что, ну что там, господи, какой-то компьютерный сервис, даже хоть бы и карты иностранные.
А мы гордые. А мы гордые.
Это же не штабные карты какого-то...
Пусть уважают, Оля, пусть уважают.
Ну, хорошо. Google Maps нас уже уважает. В этом смысле можно как-то расслабиться. Кстати, о перестановках крымских в ряду всех прочих перестановок. У вас сложилось какое-то впечатление, что там жить будет лучше, вольница закончится или, наоборот, начнется?
Нет, если присоединить Крым к Дальневосточному округу, скажем, то, может быть, еще лучше будет, я думаю. Это от этого же зависит, прежде всего. Зависит от того, к кому присоединишь. Кому присоединишь, вот от этого и зависит. Если в Дальневосточном округе там хорошо живется, Крым к нему присоединить, вот, ну, всем будет хорошо житься.
Ну, а с начальниками у вас какие-то ассоциации возникли? Вот?
С начальниками, мне кажется...
Убрать Меняйло, поставить Меняйло.
Мне кажется, на самом деле хотели разобраться с крымскими начальниками, потому что они, наверное, все-таки у кремлевских начальников тоже вызывают определенные вопросы. Так же, как лошадь Д'Артаньяна у современников вызывала вопросы. Вот так же крымские начальники вызывают вопросы своей, так сказать, биографией, своими нравами, привычками и так далее. Поэтому я думаю, что при всем при том, что их просто так снимать жестко нельзя, потому что они вроде как считаются, что они признанные герои. Вот. А в то же время вот такие они герои своеобразные. Поэтому нужно было...
Почему к своеобразию?
Ну... Они такие люди, которых многие русофобы считают в свое время там, криминальными авторитетами средней руки. Добро бы крупными криминальными авторитетами, а то не крупными. Понимаете, в чем беда-то? Были бы крупные, хоть не обидно было бы. Был бы какой-нибудь там этот самый... Как его арестовали-то его недавно? Шакро молодой, да? Ну, это хоть фигура. Вот, он там... руководству Следственного комитета, так сказать...
За ручку и на ты.
Да, за ручку и на ты, да. А это хоть не обидно с таким человеком дело иметь. А тут же вроде бы как некоторые враги считают, что это была мелочь пузатая. Вот, ну и по-видимому...
Вы сейчас на кого намекаете?
По-видимому, а?
Вы сейчас на кого намекаете? Кто там пузатой мелочью был?
Я не на кого намекаю. Я говорю, что некоторые враги так считают. Mm. Вот, что читающие их биографии, что они там до присоединения Крыма к Российской Федерации там по популярности имели 1-2% там и занимались в основном там мелким жульничеством и крышеванием каких-то мелких структур. Так говорят враги и неприятели их. Но, понимаете, ведь враги и неприятели, они тоже имеют определенный доступ к средствам массовой информации, к сетям и так далее. Поэтому дело даже на самом деле не в этом. А дело в том, что ведь наше руководство, оно с этими людьми общается и тоже может оценить степень их там личностного масштаба, степень, в которой можно им довериться. Я думаю, что она не в полной мере устраивает наше государственное руководство.
А еще же у нас будет новый посол в Киеве.
Новый посол в Киеве тоже интересно, потому что вот, ну, я не знаком с господином Бабичем.
Но с ним вообще мало кто знаком. Знаете, давайте поговорим в следующей части.
Потому
что и про Зурабова тоже есть, наверное, сказать что-то на прощание. Это журналист Николай Сванидзе со своим особым мнением. Никуда не уходите, мы вернемся после небольшого перерыва.
Если вы хотите наконец-то отдохнуть от вашего чада и пристроить его в хорошие руки на целый час, если вы хотите, чтобы ваш мелкий перестал грызть ногти, дергать кошку за усы и размазывать кефир по клавиатуре вашего компьютера, скорее тащите это чудо к радиоприемникам. А мы уже с ним поговорим. Только у нас лучшие укротители детей и их родителей. Раздача подарков и призов. Фантастические истории и сказки. Детская площадка с папашей Гульком. Каждую субботу после 9 утра.
В эту субботу после 11 утра в программе «Человек из телевизора». Телекритик, телеобозреватель российской газеты Сусанна Альперина. Ведущий Лев Гулько. «Человек из телевизора» в субботу после 11 утра. Иван Грозный как эффективный менеджер. Такова тема программы «Культурный шок» в эту субботу после 13 часов. В нашей студии писатель, публицист Лев Рубинштейн и историк Никита Соколов. Ведущая Ольга Бычкова. «Культурный шок» в субботу после 13 часов.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В эту субботу в программе «Персонально ваш» главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. «Персонально ваш» в субботу после 14 часов.
Вот доступа у ней в руках, и волосы огонь, язык остер, ломает все, что попадется ей под руку. Ее эфир ты только тронь, она как Жанна Д'Арк, разгонит в раз апатию и скуку.
Код доступа с Юлией Латыниной каждую субботу после 7 вечера.
Ах, Латынина Юля, как снегопад в июле.
Цена победы.
О битве за Ленинград. Разговор пойдет в эту субботу в программе «Цена победы». Гость передачи – историк Даниил Коцубинский. Эфир ведет Виталий Домарский. «Цена победы» в субботу после 8 вечера.
3/4 россиян проживают в городах.
В мегаполисах кипит жизнь, и ночью и днем мы получаем городские новости.
Мы, городовые Голубев и Поздняков, рассказываем о самых важных из них.
Полезные городские сервисы, громкие расследования и любопытные цифры.
Все, что важно и интересно.
От Калининграда до Владивостока.
Слушайте программу «Городовые». Ведущие Андрей Поздняков и Алексей Голубев. В субботу после 10 вечера.
«Эхо Москвы». Прямая и обратная связь со слушателями.
Вопросы гостям в нашей студии. Обсуждение важнейших тем в программе «Рикошет». Ежедневные конкурсы и игры в прямом эфире.
«Эхо Москвы». Активное.
Суперактивное.
Интерактивное радио.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Снова с вами программа «Особое мнение», в студии журналист Николай Сванидзе, и мы пытаемся разобраться с частью хотя бы перестановок, которые произошли вчера одномоментно, широкомасштабно и внезапно.
И блистательно, я бы сказал.
Вот. Блистательный, среди прочего, был такой жест освободить господина Зурабова от должности посла в Киеве, причем вчера еще было непонятно, кто будет ему, кто придет ему на смену.
Но сегодня, насколько я понимаю, еще тоже на 100% непонятно.
Ну, принято, это, да, да, принята рекомендация для господина Бабича, и будет, соответственно, в Киев отослан вот этот вот запрос на согласие.
На Гриман, да.
Но, тем не менее, как-то Зурабов изжил себя в этой должности.
Ну, у меня такое впечатление, что он себя особенно там и не переживал. Там, конечно, из всех послов на Украине, которых я помню, был один действительно прекрасный человек, Царство Небесное, Виктор Степанович Черномырдин. Вот это был посол.
Да.
Вот. А все остальные, в общем, это одни, они отдыхают. Включая господина Зурабова. Зурабов, он был очень ярок, когда занимался пенсионной реформой, как сейчас помню.
Угу.
Вот. А в качестве посла он особенно себя не проявил. Но справедливости ради надо сказать, что мало кто бы в этой ситуации себя мог проявить, включая и покойного Виктора Степановича.
Между прочим,
да, потому что
посол же не ведет отдельную политику.
Он не ведет отдельную политику, он не воюет, как известно. Он договаривается. А в ситуации, когда стороны находятся, ну, в реальном состоянии войны, позиции посла, конечно, очень сложны. Ему не позавидуешь. Поэтому здесь мало кто бы справился. И Зурабов, конечно, был не тот человек, который обладал соответствующим дипломатическим потенциалом. Каков потенциал у господина Бабича, я не знаю. Но я знаю, что он бывший десантник.
Это
важно. Это важно. Это важно, потому что самый лучший дипломат – это десантник, как известно. А самый лучший десантник – это чекист. Но, по-видимому, все чекисты уже были как бы израсходованы, запас чекистов, потому что уже очень много было в последнее время назначений с их участием. Вот чекистов не хватило, и перешли на десантников. Он был еще депутатом Государственной Думы, Он был полпредом. Но понять, что такое полпред?
Вот это, кстати,
пять лет. Пять лет он был полпредом. Полпред — это ведь, в общем, при всем огромном моем личном уважении к этому статусу и к этой должности, работа-то, в общем, в значительной степени небележащего, потому что там аппарат, секретарши, охрана, водители, там статья в бюджете соответствующая, но управляют-то всем губернаторы. А у полпреда, как правило, они забывают спросить, что им делать. Потому что если он слабый губернатор, то ему полпред не поможет. А если он сильный, то он общается с Кремлем напрямую. Мы же понимаем, Кадыров Рамзан Ахматович будет спрашивать у полпреда, что ему делать. Сейчас. Да кого не возьми, в принципе.
А зачем, кстати, вообще нужен, как вы понимаете, этот институт полпреда?
Не знаю.
Чтобы люди просто имели должность?
По-видимому, и это тоже. Чтобы имели должность, чтобы была лишняя, повторяю еще раз, статья расходов государственного бюджета, что тоже немаловажно.
Ну, приятно отметить, что они все-таки по округам.
По округам, да. И потом задумывалась, видимо, как такая, знаете, своего рода вот как вот античная архитектура, вот такая некая такая архитектурная форма, которая окончательно ставила точку вот в вертикали власти. Вот вертикаль власти она должна быть законченной архитектурно. Угу. Должна радовать глаз. Вот для того, чтобы она радовала глаз, между Кремлем и губернатором должна была появиться еще одна промежуточная фигура. Полпред. Лучше, если он будет генеральского звания. Потому что это, во-первых, напоминало о императорской России, генерал-губернаторы и так далее.
Вы сегодня про генерал-губернаторов вспомнили как раз.
Вот.
В буквальном смысле.
Вообще, я вам скажу, вот мое личное мнение. Я не знаю, насколько оно совпадает с мнением государственного руководства. Но, на мой взгляд, вообще лучше, чтобы все были генералами. Ну, кроме полковников, конечно, вот ниже стоящих, кто еще не дослужился до генерала. Uh-huh. Вот кто уже дослужился, лучше, чтобы все были генералами. Потому что генерал, он умеет управлять, а все остальные не умеют. Еще лучше, если это генерал-чекист. Потому что он бдительнее, чем обычный генерал. Поэтому вот я думаю, что вот если именно по этому пути идти, то это будет правильно. Вот по этому пути сейчас, я думаю, пошли, не найдя чекистов, повторяю, сейчас в обойме просто нет достаточном количестве чекистов, решили взять бывшего десантника господина Бабича. Украина – это серьезнейший регион.
А вы там себе представляете, все, кого, карьерного дипломата, который вот с референта в МИДе вырос,
значит,
до каких-то должностей?
Значит, есть, я бы сказал так, если не чекист и не десантник, то я бы сказал, что лучший вариант – это карьерный дипломат, Оля. Потому что, еще раз повторяю, Украина – это серьезнейший регион. Я думаю, что не нужно тратить много эфирного времени, чтобы это доказывать. Вот наряду, там, не знаю, посол в Соединенных Штатах Америки, там, да? Посол во Франции, в Англии, в Китае. Вот есть такие суперрегионы. Украина ни одному из них по своей суперскости не уступит. Это наш сосед огромный, с которым мы сейчас, мягко говоря, в крайне сложных отношениях. Поэтому там, конечно, нужен виртуозный дипломат, чтобы справиться с этой ситуацией. Поэтому я считаю, что лучшего, поскольку, как я уже доложил, лучшего дипломата, чем десантник, нет. Он справится.
Будем надеяться. Некоторые аналитики вот сочли, что смена посла на Украине может означать и некоторую смену вектора политики с Украиной. Может такое быть?
Я думаю, что если бы намечалась смена вектора политики, она начиналась бы не со смены посла. Потом, если сменили господина Зурабова на бывшего десантника господина Бабича, то тогда о какой смене вектора политики это свидетельствует?
Вот Зураб уже не десантник.
Я просто даже, если следовать этой логике, то я просто даже опасаюсь делать какие-то предположения, о чем это может говорить.
То есть об усугублении вы хотите сказать?
Ну, как бы, вряд ли о смягчении.
Ну, хорошо. Есть еще, на самом деле, в связи с Зурабом вспомнилось. Зурабов же был самой ненавистной фигурой в бытность своим министром, да? Помните?
О, у нас столько ненавистных фигур.
Помните?
Вы мне назовите хоть одну любимую.
Но его тогда просто, что называется, отдавали на растерзание, потому что он тогда был виноват в монетизации льгот, в лекарствах для пенсионеров, вот во всем вот этом вот.
Ну, время от времени находит какую-нибудь фигуру, в которой концентрирует весь народный гнев и раздражение.
Здесь пишет Людмила, возмущенная по поводу ваших слов о незрячих людях. Людмила, речь шла не о том, что думает Николай Карлович о незрячих людях. Людмила, ну что вы, ей-богу, так все воспринимаете буквально. Речь шла о некой позиции, которую Николай Карлович нам представил. И это не позиция Николая Карловича. Он как раз считает, что незрячие, слабоходячие и все остальные – это тоже люди. Правильно?
Вы вполне адекватно изложили мою позицию.
Есть, кстати говоря, еще одна тема, которая немножко перекликается с фамилией Зурабова, но совсем немножко. Это оптимизация нашего здравоохранения, которая сегодня, вот, судя по публикациям, уже обрела такие масштабные формы. Массовое увольнение медперсонала из-за невозможных зарплат.
А Зурабова решили бросить на здравоохранение?
Нет, я просто вспомнила, что тогда было плохо. Сейчас не сильно лучше.
Лучше бы, я думаю, что со здравоохранением лучше бы справился десантник, конечно.
А, вот, кстати, это тоже бы решило вопрос. Мы сегодня задавались этим вопросом в эфире насчет того, чего добивается руководство страны вот своей политикой в области здравоохранения. Там сокращение, объединение, усиление, углубление и так далее. Ну, у некоторых предположение, что хотят сократить численность населения по максимуму, но, может быть, есть и другие версии.
Вы меня, честно говоря, вгоняете в смущение этим вопросом, Оля, потому что его можно расширительно толковать. А чего вообще добивается своей политикой наше руководство? Не только в области здравоохранения, понимаете, но и в области социального обеспечения, в области образования.
Так чего же?
Я не готов вам ответить на этот вопрос. Не знаю.
Не стесняйтесь, Николай.
А я не стесняюсь. Я не из этих нестеснительных. Вот, я просто правда не знаю. Вот я не знаю, чего добивается наше государство в области здравоохранения. Я вам отвечаю абсолютно честно. Не знаю. А также в области образования. Вот во всех областях, которые я перечислил. Я не знаю. Меня этот вопрос мучает.
О других мучительных вопросах поговорим в следующей части программы. У нас в гостях журналист Николай Сванидзе. Никуда не уходите.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. У нас в гостях Николай Сванидзе. И мы продолжаем обсуждать всевозможные приключения. Помимо перестановок и появления новых и не очень новых силовиков в разных местах ответственных, идет еще такой процесс, как, например, чистка рядов, я так это назову. Сотрудники ФСБ пришли с обысками в центральный аппарат Федеральной таможенной службы, откуда вот совсем недавно был все-таки уволен, хотя и проходящий как свидетель, господин Бельяминов. Ну и вообще как-то весело, интересно, все друг друга проверяют, у всех коробки с обувью находят или еще что-нибудь, или без обуви, с деньгами. Это как бы к чему? Просто собирать денег для бюджета или есть глубокие цели?
Нет, я думаю, что это в данном случае не сбор денег для бюджета.
А что же?
Потому что если бы здесь расчищалось, скажем, если переформулировать по-другому, если назвать это перенаправлением или переформатированием денежных потоков, тогда бы речь шла о людях более высокого ранга. На самом деле. Хотя господин Бельяминов как раз высокого ранга, но, ну, он скорее, да. Но он скорее исключение здесь, чем правило. А все-таки речь идет, как правило, речь идет о людях второго ряда.
Вы имеете в виду заместителя Бастрыкина?
Совершенно верно. Я имею в виду, например, заместителя Бастрыкина. То есть это очень влиятельные люди, очень опасного для общества уровня, я бы так сказал, но все-таки не первые лица. Поэтому я думаю, что здесь речь идет о личной позиции президента.
В чем же она состоит?
А она состоит в том, что нужно менять кадры, нужно переставлять кадры. Я думаю, что это на самом деле из той же оперы, что и кадровые переназначения в конечном счете. Mm-hmm. Это одной цепи звенья. Я думаю, что ему тоже необходимы, может быть, и психологически какие-то изменения. Он чувствует, что они необходимы, потому что можно все что угодно говорить людям, что все в порядке, что все замечательно там, и так далее, но все-таки у него объем информации очень большой, И он, хотя он вроде бы интернета не любит читать.
Ну, у него информация, которую ему в папке приносит.
В папке приносит. Но все-таки будем надеяться, что ему в папке приносит достаточно много информации. Насколько много информации влезет, в, пап... влезет в папку. Но и надеемся, что там не все врут. Хотя, конечно, наверняка что-то и врут. Потому что если в папке приносит, значит, кто-то ее приносит. А если кто-то приносит, он, разумеется, в чем вообще на самом деле всегда проблема автократического режима или авторитарного режима? Проблема в том, что задействованы только вполне определенные и ограниченные источники информации. Одна из проблем, их много этих проблем. Очень ограниченные источники информации. И люди, которые эти источники обеспечивают, они же тоже заинтересованы определенным образом настроить первое лицо. Они его так и настраивают. Но вернемся к вопросу.
Ну, то есть они слишком могущественные в конечном итоге.
Они безальтернативны в конечном итоге.
Слишком много знал.
Потому что вместо института... Да. Вместо институтов действуют люди, кадры. Значит, там, где можно, там, где можно, там, где институты берут на себя роль модернизации общества, автоматически они это делают. Там новые выборы, предположим. Какая-то работа средств массовой информации. Если институты не работают так, как они должны работать, то вместо них там, скажем, конкурируют. Обычно должны конкурировать институты, скажем, уравновешивать друг друга. А здесь уравновешивают друг друга и конкурируют ведомства и люди. Значит, ведомства там, положим, ФСБ, ФСО, прокуратура,
СКР.
СКР, да? Значит, люди, те, которые имеют доступ, там, предположим, к президенту, постоянный, физический. Потому что там, где нет институтов, там идет борьба за доступ к уху первого лица, разумеется. Значит, идет конкуренция за этот доступ. Если первое лицо адекватно, то оно время от времени начинает думать, что что-то одни и те же люди вот мне что-то говорят, а может, они мне врут. Значит, нужно бы как-то немножко сдвинуть всю эту ситуацию, как кубик Рубика немножко. Раз-раз-раз. Подвигать, чтобы вот немножко другая ситуация возникла. Он же не Сталин. Сталин в таких случаях действовал радикально. Он снимал слой за слоем, как масло. Просто убивал. На их место поднимались новые кадры. Путин не Сталин. Он не убивает. Он меняет по горизонтали просто. Этого, ну, это советская система номенклатуры. Это не он придумал. Это советская система номенклатуры, когда человека там... который занимался, предположим, был министром культуры, передвигают на сельское хозяйство. Да? И наоборот. Вот потому что исходят из соображений, прежде всего, из критерия личной лояльности, а не из критерия квалификации. Поэтому человек вроде не прославился настолько, чтобы с ним расставаться совсем. Значит, он остается в обойме. Его просто передвигают на другое место. Вот это делается, вот это вот переназначение кадров. А что касается вашего вопроса о том, почему чистят, ну, я думаю, что никто же не отменял коррупцию. Значит, опять-таки, обычно коррупцией занимаются институты. Коррупция может быть побеждена, ну, в определенном приближении, полностью очень сложно победить, но в определенном приближении может быть побеждена работой определенных институтов. То есть должна быть прозрачная экономика, должна быть конкуренция, должен быть суд, который обеспечивает неприкосновенность частной собственности и так далее. Я говорю банальности, я прошу прощения, но никто не отменял. Значит, а если это все не действует, тогда время от времени, чтобы побороться с коррупцией, раз, реально, два, чтобы произвести впечатление, что ты борешься с коррупцией, что тоже немаловажно, особенно перед выборами, нужно кого-нибудь снять и почистить.
Я совсем готова согласиться, за исключением того, что для кого-то имеет значение, как выглядит руководство перед выборами.
Нет, ну почему?
И выборы сами по себе.
Нет.
Руководство само по себе.
Это так, но не так. Потому что даже если мы предположим, что нарисовать можно очень много, а нарисовать действительно можно много, то все нарисовать нельзя.
Все будет хорошо. Можно не рисовать.
Нет.
Все и так будет хорошо. Нет, вот эти 41%, которые говорят, что им стало так напряженно уже, что на еду и одежду не совсем хватает.
Они все равно проголосуют правильно.
Конечно.
Правильно. Но все равно хочется, чтобы было еще лучше. Хочется, чтобы было лучше. Потом...
А чтобы не позорный счет был?
Ну, хочется, чтобы было лучше. Uh-huh. Понимаете? Потом есть еще понятие там личного рейтинга, который тоже нуждается постоянно в поддержке.
Да нормально все с ним.
Сейчас абсолютно нормально. Но с ним будет ненормально, если его не поддерживать. Значит, поддерживать его нужно вот подобными акциями, которые, с одной стороны... Понимаете, у нас же ситуация...
Детские механизаторы, клюква. Мало ли есть акции. Зачем трогать хороших людей?
Клюква недостаточно. По-видимому, эти люди не считаются хорошими.
Я хочу выяснить. Мне кажется, что это, в общем, довольно новая штука в том телевидении и в тех СМИ, которые сейчас существуют, которые, в общем, достаточно управляемые, и все с ними понятно. А появилась вот эта вот манера... сразу же, взяв за жабры, еще, может, даже и не обвинив ни в чем, сливать какие-нибудь гадости в общий доступ.
Ну, сливать это понятно.
Фотографии с места преступления,
сливать, это старая песня. Значит, у нас же суд никого не оправдывает. У нас оправдательных приговоров там...
Тут даже о суде какие-то
десятые доли. Поэтому ясно, что если, как в старые добрые времена, если чекисты кого взяли... Значит, виноват.
Угу.
Значит, у нас тоже. Если кого взяли, значит, виноват. Вот Белыха взяли,
угу.
И все это время думали, что бы ему такое предъявить. Вот
ну
вообще
как?
Что?
Ему сразу в тот же день...
Ну, реально, я имею в виду. Реально.
Выложили, что он держал пакет.
Реально. Обратите внимание, ведь его не поливают. Его только сейчас президент снял с должности.
Угу.
Только сейчас. Значит, уверенности... Сколько времени уже продолжается история с Белыхом?
Ну, уж не одну неделю он сидит.
Да. Значит, представляете, президент человек, в общем, решительный у нас. Значит, если бы он был сам уверен в том, что Белых преступник, да в тот же день бы подписал, значит, не был уверен. Но уже деваться некуда. Машина заднего хода не дает. Если взяли...
Машину запустил.
Система так работает. Я думаю, что в свое время, конечно, ее запустил Путин. Естественно, кто же еще? Вот, но я не уверен, что он сейчас уже может как-то на эту машину воздействовать очень серьезным образом. У меня в этом уверенности нет.
То есть завтра могут точно так же Бастрыкина показать?
Бастрыкина не покажут, потому что для этого нужно все-таки посоветоваться с первым лицом, чтобы взять человека уровня Бастрыкина.
Mm.
Но, в принципе, кого-то там ниже уровня могут и поставят об этом президента в известность. Вот так. Как действует Владимир Владимирович? Владимир Владимирович будет вынужден сказать по закону. Ну, все, тогда поехали.
А по закону вы сами знаете, что будет.
Да.
Ну, еще один такой философский вопрос, на который нас натолкнул наш радиослушатель. Он считает, что вот эти вот страсть к силовикам, это как следствие недоверия к гражданским. А чувствуете вы, есть недоверие к гражданским?
Я думаю, что вообще это, во-первых, не недоверие к гражданским. Я думаю, что это недоверие...
К тыловым крысам.
Это вообще недоверие.
Mm.
Это вообще психология недоверия. Вы не забудьте, что у нас сейчас вот было вброшено такое слово чекистократия.
Какое-то неудобное.
Неудобное, оно неуютное. Но, в принципе, отражающее в значительной степени ситуацию. По-моему, Николай Петров выпустил. Вот. Это люди с определенной ментальностью. Это люди, которые профессионально привыкли и должны быть абсолютно бдительны и всем не доверять. Я помню, был такой замечательный фильм-сериал Сергея Николаевича Колосова, замечательный советский детектив под названием «Операция Трест».
Угу.
И там был один персонаж, который говорил: «Нас в жандармском управлении учили не доверять никому, кроме Господа Бога и государя-императора». Вот в жандармском управлении учили не доверять никому. И правильно учили, потому что в жандармском управлении другому учить нельзя. Там нельзя выучить Андрея Дмитриевича Сахарова. И не нужно. Другой вопрос, что люди из жандармского управления не обязательно должны управлять государством. Потому что они приносят в управление государством привычки жандармского управления. Вот в данном случае, если проводить не вполне правильную параллель, потому что царские жандармы – это одно, а наши чекисты – это совсем другое, но, как известно. Но, тем не менее, ментальность схожа. Бдительность и еще раз бдительность. И недоверие никому. У всех такое. И у американских чекистов такое же. Но они там только во главе государства не стоят. Вот, а у нас А у нас они привносят в государственное управление ту же ментальность, которая им профессионально свойственна. Никому не доверяют. Ну, естественно, поскольку никому не доверяют, на кого-то опираться нужно, опираются на людей, которых они лучше понимают. Путин не то что доверяет этим людям больше, он понимает этих людей больше, он их просто лучше знает, в том числе и лично.
Николай Сванидзе, который знает многих людей, в том числе и лично, но, к счастью, не таких, как Владимир Путин, со своим особым мнением. Всем спасибо, всего доброго.